15 числа армия переправилась за Одер. Тотлебен с легкими войсками шел впереди, за ним в недальнем расстоянии Чернышов. 22 числа главная армия была в Губине. Того же самого числа в 10 часов утра Тотлебен явился под Берлином с гусарами и казаками и занял все три дороги от Котбуса, Кепеника и Бранденбургских ворот. Из последних выехали прусские гусары, но почти все были перебиты или взяты в плен. Устроив между Котбусскими и Бранденбургскими воротами батарею, Тотлебен послал требовать сдачи города и, получив отказ, велел со значенной батареи стрелять по Королевскому замку и Литейному двору. Хотя эта стрельба и производила в городе пожары, но они немедленно были потушаемы жителями, и к ночи русские перенесли свои батареи и поставили у Бранденбургских ворот. Дезертиры говорили, будто в городе только три батальона пехоты и небольшое число конницы, да и все набрано из русских, саксонских и французских военнопленных, которые готовы сейчас же положить оружие. На основании этих известий Тотлебен решился ночью взять силой Бранденбургские и Котбусские ворота. В 10 часов ночи началось опять бомбардирование. В самую полночь гренадеры пошли на штурм ворот, но были отбиты, а в 3 часа по полуночи прекратилось и бомбардирование за недостатком зарядов. После этого к Берлину подошел на помощь принц Фридрих Вюртембергский и генерал Гильзен, а к Тотлебену русские генералы Чернышов и Панин и австрийский граф Лиси. Начались ежечасные сшибки. А 29 сентября Чернышов назначил на рассвете напасть вдруг на весь неприятельский корпус, тогда как Тотлебен должен был сделать приступ к городу. Но Гильзен не дождался нападения, и ночью с 28 на 29 число, пользуясь темнотою, вобрался в близлежащий лес и скрылся. Узнавшие об этом на рассвете, Чернышов отправил немедленно требовать сдачи города. Но его посланный встретился на дороге с офицером, посланным от Тотлебена объявить, что город сдается, и он, Тотлебен, занимается составлением условий сдачи. Условия состояли в том, что все военные, находившиеся в Берлине, получили свободный выход со всем имуществом. Королевский замок и другие публичные здания остались нетронутыми. Берлин должен был заплатить 1,5 миллиона талеров контрибуции и 200 тысяч талеров на войско. Два дня, 29 и 30 числа, победители занимались сбором контрибуции, забранием королевской казны и очисткой арсеналов и магазинов. Чего забрать было нельзя, то все было истреблено. Все пороховые мельницы около Берлина, литейные пушечные дворы, Потсдамские близ Шпандау находившиеся ружейные и шпажные заводы были разорены до основания. Когда известие о занятии Берлина было получено в Петербурге, то 11 октября приехали канцлеру все иностранные министры, кроме английского, с поздравлениями. Они распространялись о том, как славно это событие для царствования Елисаветы, для ее министерства и армии. Причем особенно послы австрийский, французский и саксонский советник посольства Прассе предлагали, как необходимо для чести русского оружия и общей пользы, чтобы Берлин был удержан. Они говорили, что сверх находящихся уже в городе укреплений можно в скором времени укрепить его еще больше и привести в такое состояние, что будет совершенно безопасно в нем остаться. Что, вероятно, там найдены достаточные магазины, провианты и фуража. Притом окрестности Берлина никакими войсками до сих пор не были посещены. И потому можно надеяться, что в фураже и хлебе недостатка не будет. Что русская армия, владея Берлином, может занять зимние квартиры в Бранденбурге и Новой Мархии, имея для помощи себе всю Саксонию, из которой неприятель совсем уже изгнан. А если б, паче чаянье. Нельзя было всей армии там остаться, то хотя бы отпущен был русский корпус от 20 до 25 тысяч человек для соединения с австрийской армией на содержание императрицы-королевы. Что король прусский, сколько до сих пор видно, больше всего думает о сохранении Силезии. А если б покусился предпринять что-нибудь против находящихся в Берлине и Бранденбурге русских войск, то в этом предприятии может найти только свою погибель. Ибо кроме того, что все русские корпуса стоят один от другого в близости и могут подать друг другу помощь, корпус графа Лиси, соединившийся с русским войском, может подать немалую помощь. Притом граф Даун не оставит следовать по пятам за королем. Итак, если эти представления о сохранении Берлина и перезимовке в Бранденбурге и Новой Мархии или об отпуске в Саксонии от 20 до 25 тысяч человек императрица соизволит принять, то прусский король со всех сторон может быть так стеснен, что должен ожидать совершенного окончания войны. Но эти внушения опоздали. Берлин был занят с финансовой целью. Контрибуцию с него облегчить тяжесть военных расходов, и потому, как только добыча была захвачена, с 30 сентября на 1 октября Чернышов и Тотлебен оставили Берлин. Одновременно с известиями о занятии Берлина обнародовано было известие о вторичной неудаче русского войска под Кольбергом. Не было утаено, что при вести о приближении генерала Вернера на помощь городу русские офицеры и солдаты бросились спасаться на суда, вследствие чего часть артиллерии была оставлена в добычу неприятелю. Новый главнокомандующий Бутурлин приехал к армии уже после занятия и оставления Берлина и после вторичной неудачи под Кольбергом. В конце октября Бутурлин донес из Аренсвальда, что с главную армию он выступает к реке Висле, а в Померане оставляет корпус графа Чернышова. 9 полков пехотных и 4 драгунских, который занимает местность от Ригенвальда до Румельсбурга, а легкие войска от Кеслина до Рацебурга. Причиной тому он выставлял, что когда велено было переписать весь находившийся в Померании хлеб и фураж, то нашлось, что без совершенного опустошения этой области запаса для всей армии не станет и на полмесяца, что в Польше цена на хлеб не чрезмерно высока, но бывшими до сих пор в армию подвозами лошади так изнурены и так их мало, что если теперь не дать им отдохнуть, то на будущее лето нельзя ожидать не только подвоза потребных вещей, но и самой пашни, что магазины наши на реке Висле наполнены достаточно, но так как из них подвозить иначе нельзя, разве на полковых и артиллерийских лошадях, то кроме того, что этот подвоз не был бы достаточен на пропитание всей армии, для нее была бы совершенная невозможность выйти в поле будущую весною. В рескрипте в иностранную коллегию, назначенном для сообщения иностранным министрам, императрица говорила: «При таком состоянии дел и по великому отсюда до армии расстоянию, всякое противное этому распоряжению повеление было бы поздно и неудобно к исполнению. Поэтому мы и утвердили это распоряжение, предписав. Первое. Чтоб старались всеми мерами корпус графа Чернышова подвигать, хотя помалу, вперед, занимая место его другими полками. Второе. Вести в предместье Данцига столько войска, сколько там поместить можно. Третье. Легкие войска так расположить, чтобы неприятель не только не мог ничего получить из Померании, но не был спокоен и в самой Бранденбургии. Четвертое. Готовиться всеми силами к самому раннему начатию будущей кампании и даже стоя на квартирах, быть во всегдашней исправности к походу. «Мы уверены», — говорилось далее в рескрипте, «что союзники наши, приняв все это в зрелое рассуждение, признают, что на этот раз мы ничего более и иначе сделать не можем. Как скоро нет возможности продовольствовать армию в Померании, то в Бранденбурге или Неймарке, хотя бы было неисчерпаемое изобилие всех плодов, еще меньше можно занять зимние квартиры. Пускай гарнизоны, находящихся в близости знатных крепостей, не могут много беспокоить армию, но они крайне затрудняют доставку к ней мундирных и амуничных вещей, особенно же лошадей. Пускай король прусский занят теперь в Саксонии, но есть достаточный пример, что он и опять малым корпусом при Торгау может надолго удержать за собою Саксонию и реку Эльбу, а тем временем дважды сходить к реке Одеру. Пускай не опасаемся мы его приближения, даже сильно желали бы, чтобы дело дошло с ним до решительного сражения. Но когда совершенно непонятным для нас образом так везде открыты ему дороги, так везде готово для него пропитание, что он не только мог поспешно войти в истощенную совершенно Саксонию, но еще прошедший между армию графа Дауна и имперскую, не усомнился сам себя отрезывать от всех своих областей и заключаться между горами и двумя неприятельскими армиями в такой земле, где никакого для него запаса быть не могло, то нельзя не получить убеждения, что король прусский, будучи в своей земле, найдет все способы, не подавая случая к сражению, так беспокоить нашу армию, что она всегда принуждена была бы стоять в поле и под ружьем. Самое состояние дел теперь не так хорошо, чтобы им тотчас можно было пользоваться, не так худо, чтобы надобно было отчаиваться. Так как вся выгода короля прусского в том состоит, что он действует наступательно и потому все силы свои почти всегда имеет вместе, а граф Даун, действуя оборонительно, принужден силы свои разделять, то, кажется, дело теперь только в том и состоит, что перейти к наступательному движению, а короля прусского заставить действовать оборонительно. А это может быть всего скорее достигнуто следующим образом. Нашей армии начать кампанию взятием Кольберга, если ранее этого сделать нельзя будет. Потом мы приложим старание перейти реку Одер, очистить путь шведской армии и двинуться на Берлин. А в то же время попробовать, нельзя ли схватить и Кистрин. Пускай последнее не удастся. По меньшей мере можно быть уверенным, что король прусский, оставив все, поспешит туда и решится на главное сражение, которого он после франкфуртского приметно избегает и которому иначе принудить его почти нельзя. Каков бы ни был исход этого сражения, оно должно, однако, во всяком случае уменьшить силы короля прусского и доставить австрийским армиям столько времени, что довольно будет и для очищения Саксонии, и для важных завоеваний в Силезии. Коллегия иностранных дел должна о всем том дать знать послу графу Эстергази для представления двору его. Что касается короля польского, то теперь надобно только сообщить ему, каким образом располагается наша армия, и обнадежить, что будущую весной наша армия предпримет все то, что может содействовать избавлению Саксонии и восстановлению желанного честного и прочного мира. Но чтобы не оставить его при одном этом обещании, отвратить, сколько от нас зависит, исполнение прусских угроз, то повелеваем английскому находящемуся здесь министру прочитать записку, а если захочет, то и отдать ему ее, что хотя мы, естественно, удалены следовать дурным примерам и уже предали было забвению все суровости, оказанные королем прусским в Саксонии, Мекленбурге и других местах, но так как король прусский, вошедший теперь опять в Саксонию, тотчас объявил угрозы, что за сделанный ему в Берлине убыток должна заплатить Саксония и будет принуждена к тому огнем и мечом, то мы принуждены объявить, что с этих пор не будем равнодушно смотреть ни на какое новое нарушение военных прав и разорение невинных земель. И хотя мы далеки были следовать дурным примерам мщения и бесчеловечия, однако если они не пресекутся, то, видя, что наши умеренности и сожаления о страждущих от войны областях приносят только противные плоды, велим во всех неприятельских землях, куда только достигнет наше оружие, последовать примерам короля прусского, и, если можно, превзойти их. Не согласно с нашим достоинством оправдывать наше поведение, человеколюбивое среди самой свирепой войны. Однако нельзя не упомянуть вкратце. Саксония прежде начала всякой войны захвачена вероломнейшим образом и была разоряема не как приобретенное оружием, но как жертва свирепого мщения. Пруссия, напротив того, по праву оружия нами занятая, получила подтверждение всех своих прав и узаконений, и теперь ненарушимо ими пользуется и обогащается от пребывания наших войск и наличной за все платы. Из Саксонии взято насильно великое число рекрут, и множество других жителей вывезено в Бранденбургские земли. Из Пруссии, напротив, не взят ни один человек, и жителям этого королевства из казны нашей раздаются деньги вознаграждения за урон, претерпенный от скотского падежа, чтобы они могли продолжать хлебопашество. Король прусский бесчеловечными побоями и голодом принуждает всех пленников вступать к нему в службу. Мы, напротив, освобождаем этих невольников и возвращаем законным их государям. Ожесточившее короля прусского взятие Берлина может показывать только наше милосердие и великодушие. Сделанным укреплением и обороной там, где, однако, наконец, сопротивляться нельзя было, этот город заслуживал наказания, однако пощажен, ни в один дом солдаты не поставлены на квартиры. Лейпциг никогда не сопротивлялся, однако такой пощады не получил. Разорены в Берлине арсеналы, оружейные и пушечные заводы, но для этого и предпринята была экспедиция. Взята контрибуция, но этим как бы исполнено было общепринятое обыкновение, а иначе об этой контрибуции и упоминать нечего, после того, что с Саксонии и с одного Лейпцига содрано. Только что было объявлено союзникам, что Чернышовый корпус остается в Померании, как Бутурлин прислал донесение, что этого сделать нельзя, ибо отовсюду присылаются известия, что нигде ничего нет. Петербурга 4 декабря, что делать нечего, но, по крайней мере, корпус Тотлебина, состоящий из легких войск и двух пехотных полков, должен остаться в Померании и распространяться в этой области как можно далее. Кроме того, Бутурлин не должен был скрывать, что кампания начнется осаду и взятием Кольберга. Должны быть заняты приморские места – Лебе, Ригенвальд и Столпеминде. Гавани их должно прочищать, употребляя для легкой работы солдат, а для трудной – жителей. Адмиралтейской коллегии было подтверждено, чтобы весь флот был в полной готовности к первому вскрытию воды, а военной коллегии велено приготовить все находящиеся в Петербурге и Ривеле полевые полки к посажению на суда, равно как и гвардейскую бомбардирскую роту. Этим надеялись немедленно же разделить внимание Фридриха II и весною разделить и силы его, чтобы не искать далеко и бесплодно неприятеля, не изнурять войско походами, а привлечь его в Померанию и заставить драться. Но Тотлебен, которого хотели оставить в Померании, просился уволить его от службы, рассерженный высочайшим выговором. Выговор был сделан на то, что Тотлебен выдал на немецком языке известие о занятии Берлина, причем прославил одного себя и дурно отнесся о других. Бутурлин переслал экземпляр этого известия в Петербург и отсюда получил рескрипт, что Тотлебенова реляция сочинена крайне продерзостно, ибо он свою заслугу увеличивает на иждивении почти всей армии. Особливо же явно поносит генерал-поручика графа Чернышова с его корпусом и австрийского генерала графа Лессия с его корпусом ругает таким образом, как бы ненависть между двух союзных войск и холодность между самими дворами произвести скал. Действо же нашей артиллерии, хотя и хвалит, и преимущество ей преднеприятельское дает, но тем не менее порочит ее состояние, объявляя, что портится она сама при сильном действовании. Большая же продерзость еще в том состоит, что, не подав главнокомандующему столь обстоятельного рапорта, ниже доставя его сюда, столь противно всем воинским правилам, осмелился обнародовать. Но понеже и то подлинно, что мы и заслуги памятовать, и прегрешения милосердным нашим прикрывать обыкли, то заблагорассудили мы, объявяя ему наш праведный гнев и неудовольствие, повелеть, чтобы он тотчас старался проступок свой загладить и паки нашу милость заслужить точным всего того исполнением, что ему от вас приказано, и впредь поручаемо будет, разумея. Буди он прежде, не отрекся или не отречется от всего сочинения, ибо в таком случае сие дело молчанию предано быть имеет. Вам же вследствие того повелеваем приказать ему».